Докладчик Элеонора Симонова, преподаватель школы «Графен», с многолетним стажем, прекрасный педагог. И я два слова скажу о регламенте. Значит, у нас доклад до 30 минут, потом 40 минут вопросы, и потом 40 минут высказывания всех, кто пришел, представители конфессий, там вот кто хотелось, чтобы высказывались все, и, потому что у нас не только какое-то обсуждение, да, изучение, погружение, у нас еще диалог, то есть нам важно, чтобы каждый высказался, и мы друг друга услышали. Пожалуйста, тогда сейчас доклад, а потом вы будете.
Да, конечно.
Только один человек мне знаком, остальные люди я вижу впервые, и это всегда наслаждение. Потому что предвкушаю, какой бы я провокационный сегодня не подняла вопрос, у меня так получается, наверное, потому что я художник. Я художник, дизайнер, и там еще несколько хвостиков. Философия и, конечно, да, философия, да. И образование, и, конечно, те темы, которые я подниму, мне сказали, что здесь есть и люди, представляющие естественную науку, и представляющие конфессии религиозные, и представляющие философию как таковы, и люди просто ищущие диалог, общение, которое бы помогло в этом мире найти важные точки, опоры, цели. Я не профессиональный спикер, и поэтому, возможно, не все будет у меня так гладко. Вот, мне быстро придется перестроиться. Я так презентацию приготовила, потому что я носитель визуальной информации. И приготовила и видеорядочек, и картиночки для того, чтобы впечатлить вас, захватить вас. Но теперь моим инструментом только слово. Попробую это сделать. Художник всегда, прежде чем он подходит к белому холсту, он подходит с темой. Тема, которую он хотел бы заложить на холст и через которую сказать очень важные люди. Я предлагаю темой вот такую позицию: «Вселенная концептуально». Я сама являюсь представителем православия. Я верующий человек, но не недисциплинированный человек в качестве очень... Я понимаю, чем обусловлен институт и ритуалы, и необходимые в пути соблюдения вот всех необходимых и молитв, и упражнений духовных. Но...
Ну, тут никто этим не блещет.
Да. И вместе с тем, в силу того, что я представляю и культуру, и искусство, я погружалась в разные концепции, разные позиции. И сегодня, если я буду говорить, то я хочу, чтобы вы поняли. Моя позиция ближе вот к этому. Я считаю...
К чему говорите, к чему?
Вы не... Вселенная концептуальна. Концепция – это принцип. Это порядок, это система, это правило. И я верю, глубоко верю, что оно есть. И вот здесь я вот так написала автора. Это не ирония, а скорее пожизненное желание встретиться с автором вот близко, лицом к лицу. И я задаю ему вопросы, этому автору, когда наблюдаю за природой. Я задаю ему вопросы, когда как творец, кто создает сегодня вещи, как дизайнер новые, включая современные технологии. Я задаю вопрос, но все время кому? Да? То есть что, кто он, как? И я знаю, в Библии написано, что весь ответ, он здесь, на земле. И детям в образовании я так и доношу, что сокрытое, тайна сокрытая, вот здесь, вы только смотрите. Поэтому образование для меня, я так беру на себя авторство с некоторых пор, потому что ставлю ответственность за то, что говорю. Я отвечаю за эти слова. Образование – слово «образ». Образ – это, скорее всего, ближе к художникам, потому что он неосязаемый. Мы получаем рефлексию, впечатление от увиденного. И оно может, образ может возникать как от реальных фактов, полученных через наблюдение, через мерение инструментами, через расчет с помощью математики и физики, но под образом мы можем понимать то, что возникает у нас как первое впечатление, как ощущение, как предчувствие, как интуитивно, как неописуемо. И вот то, что я сказала, и есть слово «образ» изначально уже объединяет искусство и науку. Но я вот здесь так поставила, что образ – это искусство, а истина, я позволила, хотя я понимаю, что духовная истина, она немножко другая. А естественные науки и ученые, они ищут истину, которая на основе верификации, верю, не верю. То есть с точки зрения, по-моему, и наука, она должна получить такой факт, который повторяется, который закономерен, который можно разворачивать, который можно применить, несмотря на то, кто применяет и в каких условиях. Есть что-то фундаментальное и неизменное. Хотя мы понимаем, что наука тоже свою эволюцию проживает. Вот почему я это немножко отделила, потому что сразу классически образование, существующее до наших дней, это разделение науки и искусства. Наука считалась, и технология, инженерия считались важным аспектом, потому что человек, который приходил на Землю, его, наверное, миссия заключалась по представлению общества, недалекого прошлого, это принять то, что создали уже до него, понять это, разобраться в этом и сосуществовать, и созидать. Искусство рассматривалось как дополнительное вот к тому, что более надежно, уверенно с научной точки зрения. Искусство всегда воспринималось как некая субъективная вещь, необъективная, меняющаяся, которая прикрепляется к личности. Сегодня я хотела бы поднять вопрос, что сама технология и даже сама наука, парадокс, подошли. Мы сделали очень много машин, производственных каких-то, производственных. Мы создали технологии, даже оружие, и никак не можем ответить на один вопрос, что есть человек. А еще философия поставила вопрос. Антропоцентризм. Мы описываем и исследуем природу как люди, имея собственный мозг и не больше. А можем ли мы посмотреть на мир по-другому? И зачем? И вот тут я бы хотела сказать, что художник сегодня – это не тот, кто рисует или украшает какую-то техническую штучку, или которая разрисовывает стенки в интерьере, или здание в экстерьере, или одежду. Художник сегодня – это еще тот, кто ставит вопросы перед обществом. И такие провокационные, смелые, неожиданные, и ставит, через которые и берет на себя решение этих вопросов, рискуя иногда жизнью. И здесь сегодня, в наше время, здесь я называю эпоху, художники решили объединиться с учеными. Они всегда были в ладу с технологиями и с открытиями, и Леонардо да Винчи, Ломоносов тому пример. Но сегодня, что есть человек, задает не только философ, но и художник. И вот статья художника, сейчас я имя, французская художница, объединились художники, и они поставили такой вопрос: искусство говорить с другим. Чтобы понять человека, можно, конечно, изучать его физиологию, психологию, можно изучать его внешность, можно его изучать его поведение в обществе, политологию, социологию. Они поставили неожиданно по-другому. Отрицание человека. Что есть не человек? Где граница, которую мы очертили, что такое человек? Чем мы отличаемся от дерева, от животного, от лошади, вообще от камня, от живого даже? Чем? Когда? Пытались понять разумом, эмоциями, социальными какими-то структурами или еще чем-то, да? И тогда художники предложили, каким образом соединиться с учеными. Французская художница Марион Лавель выдвинула гипотезу, чтобы понять лошадь, недостаточно описать ее мышцы, скелет, питание, как у нее все процессы происходят, какие болезни есть, к какому виду животных она относится, в какой среде обитания она находится, нужно стать лошадью. Мы сможем это сделать? Только художники могут смело позволить себе такой вопрос задавать, потому что рассуждение о человеке. И что делает эта художница? Она берет и пьет коктейль, в составе которого находятся клетки лошади. Они, конечно, очень грамотно подобраны специалистами и ею собой, и ею самой. С какой целью? Чтобы ощутить внутри себя чувства лошади и вообще увидеть, ощутить мир с точки зрения лошади. Не сильно ли мы высокомерно, говорит художница, берем на себя право распоряжаться в этой природе, чему быть, и какие искусственные объекты нам делать, и какие поправки в ДНК вводить. А давайте посмотрим, как на нас реагируют другие существа. Может быть, мы ошибаемся. И она писала, что у нее изменился сон, он стал чаще короткими интервалами. Она писала, что у нее появился поверхностный страх. Я впервые задумалась, что такое поверхностный страх. У нас сейчас очень много тревожных людей. Это, наверное, когда ты среду видишь, она тебя напрягает, но до сердца не доходит. Это я же как человек, я опять начинаю описывать только человеческими параметрами. А лошадь, наверное, что-то другое имеет. И третье, у нее появилась неимоверная сила внутри. Она ощутила такую силу, которую не испытывала никогда. Да, она снимала все параметры, все как надо, все по закону науки. И действительно, данные показали, что изменения произошли, и 4 дня они происходили. Потом это немножко улеглось, но еще 3 месяца происходили процессы. Вы скажете, рискованно? Но дело в том, что первая вакцина была сделана именно на клетках лошади. И человек, который принимает такое решение, он понимает, на что идет. Это я привела только небольшой пример. Она попробовала сообщить, как мы можем достоверно и истинно говорить о мире. А как мы детям скажем, в чем истина? То есть, видите, образование начинает уже чуть-чуть вот дребезжать, да, с новыми возможностями. Второй пример. Это представитель вот этой системы Касперского, да, который работает с интернет-сетями. И он обозначил вот такое явление. Сегодня мы находимся все в сети, и сеть прочитывает все наши вдохи, выдохи, все наши обращения, письма, слова, вообще все, что с телефона, в компьютере, даже на улице, видеокамеры. Это все соединяется в одной точке. И, допустим, обо мне собрано, что я ответила маме, что я ответила коллеге, что я ответила профессионально, как я среагировала на видеокамеры, что я вообще делаю в это время. Да? И искусственный интеллект, нейронная сеть суммирует это согласно своим способностям, возможностям и выстраивает аватар нас самих. То есть меня. И так как мое поведение, она берет достаточно механически, то в большом вот таком архиве данных я там появляюсь совершенно на себя не похожая. Вроде бы из отдельных элементов меня взяли, из меня, с моим цветом кожи, с моей одеждой, с моими привычками, суммировали и вывели вердикт. В Китае сейчас так, на Востоке, контролируют человека для того, чтобы решить, он будет работать в той или иной фирме, на что он способен. Получается, не я живая со своими вот какими-то импульсами, а вот такие искусственные вещи, да, они становятся нашими двойниками. Мир заполняется вот этими двойными образами. А мы сегодня встречаемся с детьми, которые живут в виртуальном мире в большом объеме. И дошло до того, что вот эта вот пленочкой, называю экран, да, которая вроде бы не позволяет им не ощущать ни горячее, ни холодное, ни запахи, ничего, но зеркальные нейроны наши настолько выстраивают в головах ребят картины, и даже взрослых людей. И вы видите, что в мире делается. То есть полная запутанность разделения, да, истинности, верификации, где же, кто же я. И в образовании мы сейчас стоим перед вот такой проблемой, как это разделить. А можно ли разделить? Где граница между мною живой и тем образом, который я действительно создаю? Это как маленький момент, глубокие философские вещи. Я только хотела сказать, чем, о чем, о каких художниках мы сегодня говорим в школе. Да, мы учим рисовать. Да, основа живописи, рисунка, графики, композиции. Но это один аспект. Есть второй аспект. Мы как дизайнеры стоим перед вопросом, как создать вещи, которые системные. То есть я могу взять, как Леонардо да Винчи, крыло бабочки, попробовать создать летательный аппарат, но кроме бабочки существует система, где бабочка живет. Ее пигментация на крыльях – это ее среда обитания. Оранжевый цвет, меланин, желтый цвет – все это то, что она кушает, и она кушает строго определенно. Но кроме этого, у нее еще есть реакция на сородичей и на других насекомых, и на других животных. У нее выстроена целая система. И мы столкнулись с тем, я как преподаватель в школе, я должна уже сейчас с первого класса, должна, я это чувствую, научить ребят не только создавать конкретную штучку как дизайнер, но еще и научить ее сосуществовать в системе. И вот тут я поймала себя на мысли, что я... систему, чтобы познавать. Я должна знать физику, химию, математику, биологию. Каждый учитель сегодня должен в себе соединить сразу разные дисциплины для того, чтобы понимать мир как систему. И даже как концепцию. В чем она вообще существует. Где я могу позволить себе хаос, где я могу позволить себе интуицию, чувства, а где должна быть очень четкая формула, которая неопровержима и через 50 или 500 лет будет работать. Я состою из квантового мира, в котором совершенно другие принципы существования. Но я как целое не похожа на правила квантового мира. Как я об этом расскажу детям? Поэтому сегодня, чтобы осмыслить это и как-то выстроить, мы стали разрабатывать методы, как же учить детей, да? Конечно, если бы здесь собрались педагоги по дизайну, я бы там четко вот систему, мы ее ищем, вообще мы ее ищем. Ее нету нигде. Мы стоим на пороге совершенно нового мира и новых парадигм, я бы так сказала. И мы сейчас на что только способны, это формировать особое гибкое мышление в наше гибкое время. И для этого я попробовала вообще обозначить, по-новому понятие рассмотреть. Мы просто предложили меняться методами, инструментами, способами, подходами, принципами, формами. Таким образом. Что я как художник могу дать математику? Что мне математик может дать как художник? Что химик мне может дать? А что я могу взять художника? Мы так обменяли, чтобы что-то произошло. А еще при этом дети. Можно я самую горячую, я долго думала, получилось у нас, я закончу, 20 минут кончается, да? Дети у нас, которые у нас есть наука. Я пришла на занятие, которое было посвящено изучению глюкозы. Дети примерно 8, 9, 10 лет. Педагог рассказывал, зачем нам в крови сахар вообще, и глюкоза, и какие есть разновидности, и какие процессы там происходят. И там был вот такой эксперимент с ребятами. Они плюнули в пробирочку слюньки, туда добавили крахмалу, туда добавили еще катализатор. Нужно, не скажу, можно я сейчас не буду так туда выходить? И должно было в пробирке вот эта смесь должна была показать, есть ли ферменты, которые расщепляют слюнки на отдельные составляющие элементы, в том числе на глюкозу. Если она есть, то вот этот ингредиент наш, да, он должен был окраситься. У двоих детей не окрасилось. Впервые я подумала об наших анализах, которые мы сдаем в больницу, как о портрете человека. Вот тут-то я наконец-то вздохнула, что мое стремление к эстетике, а я убеждена, что чувство красоты в нас заложено во всех, как условие чувства красоты в мире, а красота – это вот это и есть вот это, что она управляет всем.
Это озвучит слово «это».
Концептуально. То есть концепция Вселенной – красота с моей точки зрения. И она одновременно заложена в природу и в нас. И когда она у нас возбужденная, мы начинаем видеть вот эту идею красоты, гармонии, соотношения, сопропорции, взаимосвязи, взаимодействия. Ну, то, чему учат в искусстве. И поэтому я подумала, а что если ребятам предложить пройти классическим путем, нарисовать, сфотографировать человека? Вот фотоаппарат мертва, вот так вот. Хорошего художника, фотографа пригласить, чтобы он создал образ. Затем нарисовать портрет, и художник должен туда вложить свое отношение, потому что художник – это человек, который отношения выкладывает. А когда я увидела цвет в пробирках, мне это очень понравилось. Я теперь думаю, ведь не в пробирках все это может быть, а в очень красивой форме. А еще мы ладошечки вот так положим. Это известная штучка. И у нас у всех здесь есть биоматериал такой хороший. И он может дать разный рисунок. Мы можем увидеть друг друга неожиданно. Мы все так привыкли к одному и тому же восприятию человека. А если мы дадим и посмотрим на себя в этот момент, в этот срез, что еще мы такое более сложное? Это наш маленький-маленький совершенно вот туда вот вход. Пока мы еще больших вещей в сайнс-арте, а так называется искусство сайнс-арт, которое мы поставили в школе как доминанту, очень важно. Мы будем развивать это направление. Но у меня стал вопрос. Ну, собственно говоря, вот эти люди поставили. Мы делаем эксперименты с мышками и даже создаем искусственных животных. Они же чувствуют. Мы имеем право их приносить в это приношение. Вот так неожиданно были поставлены вопросы. Они же, вдруг они смотрят по-другому. И вы сегодня знаете, что делать с телом человека. И я занималась робототехникой, социальной робототехникой. Как должен выглядеть робот, который, как нам сказали, через 50 лет 70% народу у нас будет роботы, которые выполняют разные функции. И перед нами поставили задачу, как он должен выглядеть. И тогда я столкнулась с эффектом зловещей долины. И моя диссертация была посвящена этому. Эффект зловещей долины – это японский исследователь провел опрос людей, а в какой форме должен быть робот. И получилось, что когда робот был как, помните, железные вот такие вот ящички, это самое малое такое притязание. Чем больше походил робот на живое существо, на антропоморфное существо, на животного, тем выше была симпатия. Давайте вот такого сделаем. Мы хотим жить среди них. Вот таких милых собачек, кошечек, миленьких кукол. А потом немножко стали делать форму, похожую на человека. Рост человека, руки. Вы видели, наверное, да? Очень такие красивые, пусть пластиковые формы, но все равно близкие к человеку. А потом Хироши сделал вообще один в один человека. Себя. С силиконом, с волосом, который моргал, который двигался, и отличить было невозможно. И вот тут люди поставили минус. Как бы провал. Они отказались быть рядом с роботом, который один в один похож на живого человека. И никто не дал ответа, почему. Я тоже поставила перед собой задачу и выдвинула версию. Потому что человек – это целостная вещь. А мы как художники, мой уклад волос, мой взгляд, мои жинки, мое движение руки. Это целое. Это я. Вы меня ощущаете. А у робота, знаете, что может произойти? У него вот это глаз не моргает, а вот этот может не так моргнуть. А для нас это болезнь. Это аномалия. Мы реагируем на такие тонкости. И опять, как очертить, что такое человек? Да? И поэтому отторжение. До сих пор вопрос открытый. Поэтому в нашей школе мы постараемся найти методы развить у ребят гибкое мышление, вариативное мышление, ассоциативное, метафорическое. А искусство – это метафора. Для искусства метафора – это поиск связи. Метафора – это свойство стакан с папочкой, которая толстая у меня лежит. Вы можете сейчас 2 секунды найти общее, некое поэтическую метафору, да? Я попробую. Емкость. Животворящая вода и животворящая мысль, замкнутая в этих сосудах. Вот этому мышлению мы будем учить, это связи. И очень глубинные, неповерхностные. Но чтобы к ним прийти, сейчас они в очень дефиците, да? Мы будем тренировать ребят и поставили такие задачи. И эти тренинги у нас есть. То есть прежде чем выйти на использование современных технологий, обратиться к человеку, к живому миру, к дереву, да, мы несем ответственность. Поэтому я прошу автора, теперь видите, какую интенцию я закладываю. Автор, скажи, пожалуйста, в чем твоя идея, чтобы мы были такие же целостные. И также, несмотря на все извержения вулканов, даже на наши сомнения, как у тебя это так получается, все целостно? И образование – это мы сегодня и на детей, детям предлагаем выдвигать версии. Не утверждаем истину, мы берем классическое, все найденное, и в искусстве мы проводим, в истории искусства следуем, и в науке мы занимаемся с первого класса химии, физики, математики, всегда помню, и говорим серьезно. Но наша задача все-таки вернуться к тому, что поднимали как духовно. Но здесь я впервые ощутила роль религии, роль мудрости, которая, начиная даже с самых древних, мы изучаем вот искусство правобытного мира, шумеров, ассирийского и так далее. И это они на уровне чутья. Люди ощущали вот эту связь. Но они это вовлекали в образы. И где-то больше. Мы, наверное, будем возвращаться к вот такому ощущению мира не в противоречии друг другу, а в согласии. Поэтому вот сюда я пришла с мыслью, что нужно не разделять на дополнительное основное образование, на приложение такое, да, по воле, заявлению, и даже, может быть, не обязательно по способностям. Искусство и наука сегодня обращены к человеку, а человек – это высшее творение, красивейшее. А школа должна вот об этом сегодня говорить.
Я преподаватель высшей школы, Томский политехнический университет. И вы знаете, я столкнулась вот недавно с такой проблемой. Я читаю у студентов технарей, у инженеров, такое понятие, как системный подход. Меня удивило то, что им очень сложно понимать, что значит системный подход. Это 3-4 курс, бакалавры, специалисты. Если более-менее специалистам я смогла объяснить, что такое система, что значит системный подход, что значит признаки системы, специалисты как-то это поняли, то с бакалаврами было вообще все сложно. Они не понимают, что такое система. Они говорят, что куча песка – это тоже система. Почему нет? И свойства систем для них какое-то вполне такое что-то обтекаемое. Вот. И для меня это было страшно, что инженеры, будущие инженеры, они не способны воспринимать вещи системно, объекты системно. Вот. Но это системный подход, он базовый при рассмотрении каких-то вот фундаментальных вещей. И вы знаете, меня удивляет, что в школе этому не учат, что они не понимают, что вот эта вот клиповость сознания, клиповость мышления, клиповость восприятия действительности, оно приводит к тому, что понятие системности теряется. Вот как вы считаете, эта тенденция, она положительная, то есть ему не нужно понимать явления в своей совокупности, взаимосвязи, взаимозависимости, Либо вот это вот клиповое мышление, вот оно становится таким системообразующим, и этого достаточно. Вот, то есть ухватил какой-то кусок, воспринял там, не знаю, ролик 3 минуты. Какое там 3 минуты? 30 секунд. И этого достаточно для понимания вещей, сути вещей. Вот. Вот что вы думаете об этом?
Я думаю так. Стоит задать вопрос и себе самому, и бояться клипового мышления в самом себе. И я согласна, есть клиповое мышление. Это мы так назвали. Оно же человеческое мышление. Мы слоганами работаем, да? Мы так обрисовали фразой и верим в это. Чему учит дизайн? Отрицание. Так вот, я думаю, взять велосипед технарям, разобрать и собрать несистемно. Технари всегда говорят, виват тому, что работать будет. Если мы все соединили, и оно работает, вот, это система. Они знают, что такое система. Просто опять язык, я не написала, коммуникация. Зачем они обратились, вообще, художники искали язык деревьев через запахи. Современных ребят иногда не понимаем. Нам кажется, что то, что мы говорим, они должны в один принять. А они знают то, что мы спрашиваем, но они не узнают в наших словах вопрос. У них поменялись, у них другие слова появились для писания той же системы. И когда я с этим столкнулась, я поняла, что нам параллельно надо меняться. Им учиться нашему языку, а нам язык, на котором они говорят. Возможно, даже клиповый. Поэтому простые примеры. Я говорю, что такое система? Вот как бы вы объяснили, что такое система? Есть система наглядная, видимая на поверхности, а есть сложная, требующая подготовки. Я думаю, если нам сейчас покажут большую доску, исписанную формулами, и скажут, здесь все системно, вот я ничего не скажу. То есть я не обнаружу здесь систему. Я только доверюсь человеку, который сказал, что он там есть. То же самое я не могу увидеть во Вселенной все системы. Вернее, я ее прочитываю, как мне сказали люди, я восторгаюсь, но я все равно сегодня не могу это сказать. Поэтому, как я говорю, терпение и, может быть, разные... Вот здесь, знаете, опять, чтобы они поняли, что такое система, создайте антисистему. Это чисто дизайнерский метод. Отрицание. Стул, я говорю, изобретите, пожалуйста, мне стул. Первое упражнение. Не стул. А теперь антистул. А теперь стул... Метафора «стул и вода». Не метафора, вот соедините «вода и стул». Что общее? Мы убираем стереотипы, заставляем мозг шевелиться в совершенно неожиданных поворотах. И тогда он начинает работать. В лоб сегодня мы не попадем.
То есть я правильно понимаю, что вы против унифицированных подходов?
Я за все подходы. Я вот, итак, много вариативность. Мы разворачиваем через много вариантов подходов, мы разворачиваем одно явление, и это в искусстве так. Я, например, говорю, вот передо мной, а как ваше имя, можно узнать?
Меня?
Да. Катерина, давайте мы нарисуем с натуры гиперреализм. Вот со всеми отсканируем вас, да? А теперь, пожалуйста, изобразите, слушая Шумана. Но не передавайте вот все, что вам принадлежит. Это вы же. Но ваша рефлексия на вас через другую точку зрения. А потом третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Мы учим вот этой вариативности. Поэтому у нас нет ошибочных ответов. У нас есть версии. И мы считаем, что отсутствие версии сегодня – это не очень приятный результат. Говори что угодно. Ошибайся, иронизируй, смейся, опровергай. Главное, вот в этом штурме очень часто прослеживается система у самого отвечающего.
И он это обнаружил. Да. Вот можно привести пример. Вот религия, она система. А религиозность, она системна, потому что это Творец сделал эту систему. Но она не выглядит как система. Она не чувствуется как система, она не воспринимается как система. Может, какие-то другие еще вопросы, а?
Может быть, мы можем сказать, что на поверхности есть, так скажем, конструктивные системы, да, и восприятие конструктивности, которое со временем, возможно, я предполагаю, в поколениях теряет свою притягательность и актуальность для людей, ну, скажем, для детей. им неинтересно разбираться часто внешне в этом мире. Им хочется разобраться поглубже. Я, например, со своими сыновьями, мне кажется, сталкиваюсь с этим опытом. То есть можно предположить, наверное, Леонора, что, может быть, еще в детском, юношеском сознании человек не настолько оторван от, ну так скажем, от глубинных системностей, да, чтобы слишком увлекаться внешними техническими системностями. Пока для человека важен вопрос, кто я и кто ты для меня, да. Да, вот пока эта связка ощущается человеком, для него разговор о том, каков мир, актуален. А если этой внутренней связки нет искусства говорить, да, мы не находим языка с другим человеком, мы лишаем себя и его, ну, эмпатийности, да, восприятия, общения, человек впадает в некую аутичность, как я предполагаю, да, то есть он не хочет реагировать на слишком внешние и слишком очевидные вещи. У него более глубокий запрос. И постепенно, вероятно, мы приучаем ребенка и человека, в принципе, к тому, что внешние системы – это и есть исчерпывающая реальность. И тогда ему приходится играть по таким правилам. Да? И в конце концов ощущает глубокий кризис от того, что мир стал правильным, но плоским. Да? И вот то, о чем вы говорите, да, и вот Катя, это вот бесконечный поиск, с одной стороны, как я думаю, выхода вот к тем глубинным вещам на уровне интуиции, а не просто абстрактного мышления, который всегда отвечает на вопрос «зачем, а не почему?». То есть смысловой вопрос, да? Зачем мне лично это? Не знаю, изучать, исследовать, разбираться, перевоплощаться в лошадь. Мне зачем? Лично мне. Да? Вот и пока этот экзистенциальный запрос не включился, вероятно, мы, педагоги, обречены на провальность.
По этому поводу Фаина Раневская говорила однажды, что раньше я не знала, как отвечать молодежи, сейчас я не понимаю самих вопросов.
Да, интересно. Ну, я думаю, в любом случае система – это связь. То есть, если она прослеживается, она может быть разного характера, но она должна присутствовать, тогда система возникает. Если связи нету, неважно какой, то это просто набор отдельно существующих. Здесь мы уйдем вообще. Даже отсутствие связи есть тоже система, если она повторяется, если она регулярна. Да? Система, она, мне кажется, это мое мнение, ей характерна регулярность. В отдельных признаках каких-то. Поэтому, если говорить с ребятами, то мы можем модели системы прослеживать. Лучше всего, знаете, ложиться, когда вот ребенок прям вот живет, вот какой он есть, сидит перед тобой, и ты прям в нем самом это и описываешь, в чем его система. Не в каких-то абстрактных вещах, а лично в нем. Почему он переживает, и вот эта дорожка к его чувствам. Мне очень нравится метод Сократа, пять вопросов человеку, где он сам находит ответ. Так, вопросы поставлены, и это очень похоже на исповедь. То есть исповедь – потрясающая вещь, которая позволяет по ступенькам спуститься и увидеть, какая система у тебя лично привела вот к этому результату. Поэтому система – потрясающая штука.
Вопрос у меня возник. Она моноконцептуальна или поликонцептуальна? Это раз. Потом у вас ниже написан автор. А эта концепция от кого исходит? Да? И если в это, и еще одно понятие, которое мы написали, да, это концептуальность антропоморфна, потому что есть вопрос стоит, и так далее. Ну, то есть тут целый ряд выстраивается.
Итак, поле и моно. Можно вообще в сферу это замкнуть. Некая точка, которая может развиваться как стержень. Но она за счет, почему я говорю, вариативность классная. Весь мир построен так, что любое явление проявляет себя во множестве. Поэтому и моно, и поле парадоксально существует одновременно.
А источник? Источник все-таки моно или поле?
Одновременно. Вот это однажды было для меня парадоксально, что вещи, которые мы привыкли разделять, это другая парадоксальность, они существуют одновременно. И когда эта идея пришла...
Не или-или, а да. и-и.
одновременно да. И.
Кстати, они... это иодеистская
суперпозиция концепция. Сегодня, и. Да, я очень обрадовалась, когда появилась вот эта квантовый мир и вот эта мысль о спутанности, о одновременности, о том, что нету конкретной точки атома, а есть облако, и он может появиться в любой точке. Я кричала «Вау!», потому что она подтвердила одновременность. Поэтому она не противоречит, и понимание божественное, как одновременно в одной точке и во множестве. Троица одновременно одно и множество. Отец, то есть то, все стало на место, любые конфессии встают на место, и это удивительно. Это не значит, что мы за уши притягиваем. Нет, просто удивительно, что новые открываются механизмы, и они понятны. Потому что мы имеем опыт духовный проживания через образный ряд, заложенный веками как мудрость. Ну, это я вот.
Даже физики сейчас практически отказались от стандартной модели. Они ее долго искали, строили всякие коллайдеры, и в итоге сказали, нет, нету ее, скорее всего. Уже большинство физиков на сегодня отказались от стандартной модели физики. То есть ее просто нет. Что искать-то?
И то, что сегодня.
Стандартные физики уже системы отказались.
Стандартная модель, которая все описывает.
Поэтому,
не или.
Поэтому сегодня непредсказуемый мир, который не знает, что будет завтра, он доказывает, что классное время мы живем с вами, замечательное. Мы одновременно видим все ситуации, которые, казалось бы, противоречат друг другу и не укладываются ни в какую логику. Но это все один мир. И мир человека.
А правда?
Что классного? А в искусстве однажды, мы недавно, я с коллегами разговаривала о безобразном и прекрасном в искусстве. Они говорят, ну, Элеонора, что ты нам все рассказываешь, вот это прекрасное, вот тут в картине, мы все так видим, верим тебе, но ты же покажи безобразное, чтобы мы этого не делали. Ну, я показала, 10 минут смотрели, сказали, больше не показывайте, пожалуйста. Но подняли вопрос о возвышенном, да? И получается, что когда, если мы даже показываем беду, несчастье, страдания, горе, смерть и даже злобу человеческую, она тогда станет возвышенным эстетическим началом, когда мы превзойдем личное свое единственное к этому отношение. В 90-е годы очень много было чернухи, мы так называли. Вот все болели, вот всем, что происходит. И вот на холст, грязное, черное, вот это вот, да. И при этом будет обозначено на картине, то есть это будет написано так, когда видно идеал, куда идти. То есть обратное, высокое тому низменному, разрушению, страданию. И что обратное ему? Если в картине художник смог приподняться и увидеть это как общее явление, общечеловеческое, природное, а не только личное, и что вы, глядя на это, тоже будете сострадать этому, но как-то выход будет не плеваться, а в преодолении внутри вот этого затора какого-то. Вы уйдете с чувством очищения, катарсис называется. Вот тогда это высокое произведение, не просто картинка, это сложнейшее, это такая жизнь.
Вопросы, Ирина. Пожалуйста, еще вопросы. Есть вопросы?
А как устроено целое, большое, наполненное, такое разноликое? И я наслаждаюсь тем, что, возможно, я его как бы идти встречу и не нужно. Само обращение к этому автору. То есть вы сказали гендерное, да, он, она, нет, не ставится, и не в том смысле, который современный. Вот когда я смотрю на небо, я не ставлю вопрос о гендерности. Когда я смотрю на лес, на деревья, на природу, на восход, я не ставлю вопрос о гендерности. Есть какое-то странное ощущение другого, не гендерного и не количественного понятия, но очень хорошего, наполняющего все. Но это...
Вот это так. Опасный опыт.
А?
Это опасный опыт.
Это опыт художника, потому что художник это достаточно трудный путь.
А вот если, допустим, могут ли люди искусства, художники в частности, воспринять вот биологический подход, что безобразное не размножается, уроды не размножаются. Ну так получается, они бывают уроды и моральные, и физические, но они не размножаются. И поэтому каждое поколение, это в самом деле показано, выше предыдущего. вот каждое поколение, и в среднем красивее. Причем более агрессивные погибают на войнах, в пьянке, там, в других делах веселых. Вот, а более миролюбивый размножается снова. И в целом получается такой некий прогресс. Как вы к этому относитесь? К биологическому способу.
Я, наверное, ушла бы от слова биологическое, хотя вы я к нему вернусь. Как отрицание. Чтобы понять стул, надо уйти от стула. Опять ставить вопрос, что мы называем отрицательным, безобразным. Да? Есть разные критерии красоты и в течение цивилизации в искусстве, допустим, в искусстве или там, все время менялась концепция красивого, возвышенного и безобразного. Но я бы обращала внимание не жителям и не жителям. То есть красота все равно есть, я ее постигаю. И она устроена так, что те как бы не организмы. Те субстанции, которые наполнены пониманием красоты, структурированы по красоте, по законам красоты, они живут и размножаются, потому что они в единстве с миром, который построен по этой же системе. Когда идет выпадание, когда нарушается хоть какое-то свойство, то здесь, ну, естественно получается, что сворачивается эта форма, она не реализует в себе свою полноту. Я, наверное, сложно говорю?
Я очень понятно все.
Вот, где-то так.
Скажите, для вас антропоцентризм – это положение?
Это явление, которое произошло на нашем этапе прохождения по жизни, да, вот человечества. Мы приобретаем опыт. Мы проходим разные измы. И через это вариативность мы познаем мир, себя, общество. В данном случае вот мы сконцентрировались какое-то время, да, в эпохе на том, что мы, начиная, наверное, с эпохи Возрождения, да, когда человек это мерило, да, Вселенной, а потом было открыто, каким разумом мы обладаем, и как здорово мы вышли в математику, как вообще нас. Вот божественная сущность нас наградила таким удивительным инструментом, но потрясающим. У нас такие возможности, и мы действительно в короткий срок стали видеть невероятную вторую природу человеческую. Мы просто, Вавилонская башня.
Природа человеческая – это что?
А вторая природа – все искусственные объекты, которые мы создали, опираясь на свои возможности, считая, что мы и есть те, кто может это творить. Мы вообще творение природы. Мы научились наблюдать, изучать, исследовать, выявлять закономерности и делать производство на этом, выявлять пользу этого, выстраивать и строить параллельный мир искусственный, человеческий. Который старается повторить в системе природы что-то, но мы ухватываем частично, мы еще не в состоянии как целое охватить. Мы, знаете, вот как отдельно смотрим, как эти мудрецы про слона, да, ухватываем. Поэтому для меня для меня это инструмент определенного времени. Понятно. Теперь нужно поменять парадигму.
На какую?
Действительно научиться понимать природу не только с помощью своих инструментов, но найти инструменты, методы, путь. Я давно мечтала посмотреть на мир глазами мухи, но я не знаю, как это сделать. Я как художник сейчас думаю.
Может быть, посмотреть на мир глазами Бога?
Он уже, он в нас заложил, я верю, что это в нас есть. У меня такое ощущение, что мы вообще ходячая шкатулка, совсем сразу содержимым. Но мне понравилось, вот к нам приходили, о подростках говорили, что собой представляет подросток. Это такой айсберг и маленькая верхочка наверху, которую мы видим. А вот все остальное скрыто от нас, и природа специально скрыла, чтобы мы не мешали человеку становиться человеком. Он нас провоцирует. Он нас заставляет своими выходками либо проговаривать какие-то вещи, либо проделывать вещи, меняться, и он себе выстраивает целую картину мира. Наверное, это идея природы. Только мне кажется, что и божественная сущность, она так же сделала. Она дала нам немножко, вот то, что видимое, чтобы мы потихонечку вот шли и открывали, но очень много сокрытого. Она как целое очень огромная, вот, ну, для меня. Поэтому для меня автор, это вот размером с этим айсберг, я вижу только чуть-чуть, но достаточно это.
А вы со своими школьниками о Боге говорите?
Мы говорим о, я бы так сказала, обо всем. И если они задают мне вопрос о, допустим, о православии, то я считаю важным признаться честно, что я не представитель вот настоящего вот этого пути. Если они задают мне вопрос о медитации, о философии индуистской, я говорю, я не глубокий представитель. Но сейчас я вам немного расскажу, что я об этом знаю. А вы, пожалуйста, дальше пойдите сами, задавайте вопросы, выбирайте. Но когда я разговариваю с детьми, я исхожу, кто какая аудитория передо мной. Маленькие ли дети, подростки, которые сомневаются, ставят вопросы, или ребята, которые уже задают сложные вопросы. Но здесь я не утверждаю ничего категорично. Вот эта позиция.
То есть вы для них о Боге говорите, как еще об одной системе. То есть вот вы им пытаетесь разложить какие-то варианты систем, и о Боге говорите, как еще об одной системе, об одном из качеств этой системы.
Правильно? Это же школа.
Итак, если я говорила вот это, то я сама держу точку свою лично, но считаю, как учитель, как человек, что я пока не имею права проговаривать свою какую-то твердую позицию. Я еще в пути искания. Но я делюсь опытом. Поэтому я за то, чтобы говорить о всех конфессиях, но я отношусь к Богу сама. Вот теперь вопрос тогда прямее. Если я называю себя православным человеком, я верую в Бога?
Почему об этом не говорить с детьми?
Я говорю, что я верую. Я говорю об этом с детьми, но там нельзя торопиться. Мы говорим о заповедях. Когда я говорю,
закон там запрещено говорить даже об этом, между прочим, да. Религия в школе, и школа родилины у нас.
Заповеди, да. Нравственные поступки. Мы очень часто обращаемся к Библии, но я даже здесь говорю, или говорю Библия иногда, если постарше, иногда говорю, мудрая книга говорила вот так, что вы об этом думаете? То есть даже в этой Библии написано, в нашей Библии написано, что нужно пищу соизмерять с тем, кого ты питаешь. То есть молочная пища для входящих. Поэтому я вижу сейчас главное, и я, особенно сегодня, это нравственно-человеческие ценности, опирающиеся на библейские ценности.
Понятно. Спасибо, Ленура. Ну, как что о Боге довольно легко говорить. Мы это все знаем, но на самом деле о нем очень трудно говорить. И вот это открытие тоже надо для себя совершить. Мне кажется, что глубина этики, скажем, христианской, очень нам постоянно настойчиво намекает, что человек не разберется с Богом, пока он не узнает с человека. То есть если ты не любишь брата своего, если тебе не интересен сам человек, его природа, его сущность, да, его ценность, ты не выйдешь к понятию «Бог» по-настоящему. Да, ты не способен будешь просто это воспринять. Бог будет для тебя просто, действительно, как вы говорите, еще одним элементом этого мира, которым можно либо пренебречь, либо учесть, и не больше. Да? И лишь когда человек выходит на глубинную связь с другим, экзистенциальную связь, вот там актуализируется понятие «Бог», оно оживает. Вспомните, как Христос, если уж его считать суперучителем христианским, да, как он определял Бога. Он вообще мало богословства, он вообще не объяснял, из чего Бог состоит, это было ему чуждо. Но он постоянно апеллировал человеческим примером, человеческих отношений. Отец и сын там. Причем там, где Бог метафорически там, или образно обозначается отцом, этот отец терпит неудачу. Да, то есть это, Бог это не то, что всегда выигрывает, а это то, что порой и проигрывает вместе с тем, кого он любит, вместе с человеком. Отец проигрывает, отпуская своего сына. Он теряет его. Но отец же и верит, что сын, обретя себя, вернется к общению. Да, вот в этом смысле совершенно верно. Мне кажется, тут не просто молоко, тут важнейший принцип, что пока люди не научатся друг друга слышать, друг друга ценить, вот это, да. Понятие «Бог», оно, знаете, это тайна за семью печатями. И надо отдавать этому большой отчет. И потом, даже вот в православном христианском, наверное, вы знаете, букварном богословии разделяются два понятия откровения. Естественное и сверхъестественное. Вот естественное откровение, когда мы говорим о науке, о человеке, и каким-то шестым чувством вдруг улавливаем, что все эти вещи взаимосвязаны. И тогда мы ставим вопрос о Боге. То есть, разбираясь с землей, разбираясь с красотой, разбираясь с искусством, с самим собой, мы вдруг обнаруживаем, что есть что-то высшее, что дает этому смысл, что дает этому особый вкус. Вот тогда возникает запрос Бога. Вот. А естественное, сверхъестественное, простите, откровение, это когда оно, вот это неведомое, само начинает вмешиваться и вести с нами диалог. И чтобы выйти к этому уровню, нужно очень много молока выпить. И правильно вы делаете, что вы его пьете. Спасибо.
Может, еще вопрос? У нас немного.
У меня к отцу Александру вопрос. Как вам эксперимент слушали?
Да я уж понял, что художники на многое способны.
Каждая женщина вечером после работы с сумками – это лошадь.
Я, конечно... Я немножечко признаюсь, Олег Владимирович, Элеонора, признаюсь. И не только статусность моя около и около, но и, конечно, может быть, моя психология.
Ну, кстати, первая прививка была коровья оспа.